Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа, интеллигентный, ранимый, эмоциональный и честный Владислав Игоревич Юртов.
Да, и тот человек, который никогда не оставляет за собой... Я даже заикаться начал, видишь, от того, что представить себя... Который всегда...
Записывай сначала свои мысли, прежде чем их сказать.
Любую возможность, любую, друзья мои, чтобы кого-то подковырнуть, поддеть. Но делает это с любовью и очень мило, и трогательно, Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да, привет, Игорь Николаевич.
Добрый день, дорогие друзья. Еще раз я с вами, друзья, мы никогда не устанем здороваться. С вами мы никогда не устанем общаться. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. У нас к вам... С Владиславом Игоревичем есть разговор, и вот какой. Все ли нужно прощать? Давайте сегодня поговорим о прощении и непрощении, о том, вот, есть ли что-то, что прощать нельзя, и что, в общем-то, прощение дает. Может, оно только расслабляет человека, который прощает, его всегда прощают, и он становится еще хуже, еще хамовитее, еще ужаснее и вообще пользуется этим всем. Давайте попробуем поговорить на эту тему. Владислав Игоревич сегодня у нас главный специалист по непрощению будет, наверное. Не знаю, вот какая у него там позиция. Вот интересно, позиция Владислава Игоревича. Владислав Игоревич, что ты думаешь вообще по поводу прощения? Вообще есть еще, я не знаю, стоит ли сегодня говорить о радикальном прощении. Вот, ну, вот это словосочетание «радикальное прощение». Что значит «радикальное прощение»? А есть не радикальное прощение? Давай попробуем поговорить на эту тему. Что ты вообще думаешь о прощении? С утра-то, вернее, как с утра.
Знаешь, я каждый раз встречая тебя в прямом эфире программы «Есть разговор» наша с тобой совместная, я всегда задаю себе один и тот же вопрос. Все ли нужно прощать? Все ли нужно прощать?
Владислав Игоревич дрожащими руками буквально входит в эфир и говорит... Господи, дай мне мужество и душевный покой, да?
Дай мне мужество и душевный покой.
Принять тех, кого я не в силах изменить, вот так вот.
Кого я не в силах простить, да. И дай мне силы, если все-таки прощать можно, хоть чуть-чуть. Слушай, это вопрос, как всегда, непростая, на мой взгляд, очень непростая, правда, прям очень-очень непростая. И с какой стороны ее не посмотри, со всех сторон она сложная, неоднозначная. И всякий раз... Одна из тех тем, знаешь, таких бытовых тем, которая наиболее часто сталкивается, как мне кажется, с реальностью нашей жизни. Но ты вроде как хочешь кого-то простить, да, вот как-то либо не получается, либо не считаешь нужным этого делать. Либо еще вчера ты был таким всепрощающим человеком, до сих пор, пока какое-то личное горе там, или конфликт не коснулся лично тебя, и тут ты уже все, готов ничего не прощать, ничего. Но что касается термина радикального прощения, мне вообще мало понять, что такое радикальное прощение.
Но... Мне тоже, для меня это такая тема очень туманная, но ее очень любят сейчас как-то о ней писать. Тут, если прощение, то радикальное. Вот. То есть, вот что такое радикальное, что такое нерадикальное прощение? Да,
тогда нужно... мне кажется, знаешь, что...
Вообще прощение тогда уж на что?
Да, мне кажется, что если мы просто будем опираться с тобой даже на термин, на объяснение слова термина прощения, просто как-то тупо в Википедии написано, ну, вот, даже в этом случае мы, наверное, должны будем признать, что вот вариант Википедии, это, наверное, и есть пример радикального прощения, если тебе интересно, я прочитаю, да?
Давай.
Отказ от личной обиды, недобрых чувств к виновному, а также, внимание, отказ от мести или требования расплаты и компенсации за понесенные убытки и страдания. То есть, ну, ты как бы прощаешь навсегда и совсем. Прощение долга или обязательств, прощение денежного долга, нарушенного обещания что-то сделать и так далее. Но вот само определение Википедии... В некоторых случаях на Википедии вполне можно опираться. Нам и предлагают вариант этого слова, значение этого слова, как, ну, оно радикально. То есть ты действительно по-настоящему отказываешься от всяческих претензий. И раз ты отказываешься от всяческих претензий, то ты, в общем-то, продолжаешь с этим человеком коммуницировать на тех же самых условиях, наверное, на которых ты и раньше с ним общался.
У меня есть еще одна дефиниция прощения, то есть, соответственно, определение прощения. Да? Прощение – снятие претензий обвинения и прекращение обид и злости в сторону прежде виноватого. Прощение – это мир. Это мир для себя и объявление мира для того, на кого вы сердились, на кого вы, так сказать, держали зло. Вот такое определение прощения.
Оно, в принципе, пересекается так более-менее с тем, которое я прочитал. И, опять же, оно весьма радикально, на мой взгляд, по своей сути. Опять же, ты прощаешь человека, неважно, в чем он перед тобой провинился, или, там, или группу лиц ты прощаешь. И ты продолжаешь с ними общаться, взаимодействовать на прежних условиях до точки, где потребовалось прощение. И вот с этим, как мне кажется, у нас большие проблемы всех людей. Ложечки нашлись, да, но впечатление дурное осталось. Ну вот, и как-то вот мы не готовы, да, наверное. Вроде простили, а вроде нет. Но, знаешь, действительно вопрос, все ли нужно прощать? И можем ли мы коммуницировать с человеком, взаимодействовать на прочих условиях до момента, когда нужно было простить. Может быть, человек просто не способен быть с тобой в тех же отношениях, что и раньше, по определению? Или конфликт, который между вами произошел, показал тебе, что он не способен? В принципе, да? Ну, предположим, дурной пример приведу, только что мне в голову пришел. Ничего лучшего не придумалось. Ты видишь перед собой человека с руками и с ногами, да? Ну, вот, нормального, как будто бы. Ну, вот, и он управляет транспортным средством там, с близким тебе человеком или даже с тобой по своей собственной вине попал в аварию. И в процессе аварии ты увидел, что у него руки и ножки-то искусственные, там, или половина из них там, протезики, которыми он не умеет толком управлять. Ты вроде его простил, но ты же больше уже не сядешь к нему в машину. Ну, потому что он не способен ее управлять нормально.
Это дело не о прощении все-таки. Но, Вячеслав Игоревич, ты вот как не очень, скажем так, не очень такой объективный или необъективный, как тебе сказать, не очень хороший пример привел, удачный, на мой взгляд, пример для прощения. Понятно, что, ну, так объективно. Ты будешь с ним общаться? Если ты общаешься и вполне нормально к нему относишься, то это прощение. Другое дело, что, ну, понятно, зачем тебе садиться? Это просто элементарная логика и прагматика тут работает. Как бы, вот
да, так радикальное прощение.
Не в отношении, что ты как бы тебе так мерзко сесть с ним в машину, да, вот как бы, а просто в реальном факте того, что ты не сядешь, понимаешь, что, в общем, ну, человек не очень адекватно в данной сфере применяет свои объективные какие-то параметры, да, физические в том числе. И смотри, вот знаешь, есть одна такая поговорка, с чего хотел все-таки начать. Да, друзья, и кстати сказать, что мы с Владиславом Игоревичем все друг друга пытаемся вывести на чистую воду и узнать радикальное мнение друг друга по разным вопросам, присоединяйтесь к нам. Во-первых, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами в своих социальных сетях. Это очень важно, потому что проект «Есть разговор» — это проект в прямом смысле диалоговый. То есть мы общаемся не только мы с Владиславом Игоревичем общаемся друг с другом, мы хотим общаться с вами. Мы в прошлый раз пренебрегли аудиторию зря, вот, и за что я лично извинился перед нашей аудиторией в социальной сети, и поэтому сегодня вот давайте попробуем поговорить, как вы думаете, все ли нужно прощать? И если у вас список того, чего нельзя прощать ни в коем случае, что делать тогда в таком случае? Вот что мы можем сделать в этом случае? Есть очень интересная цитата, поговорка Владислава Игоревича, которую я хотел сегодня привести, и вот давай попробуем поговорить, начать хотя бы вот в этом, скажем, направлении рассуждать. Мудрые люди не прощают никого, а требовательные не всех и не сразу. Как тебе такое? Как тебе такой подход?
Мудрые люди не прощают никого, а требовательные...
Не всех и не сразу.
Не всех и не сразу. Очень такая, знаешь, какая-то такая вот у меня диссонанс такой в голове возникает небольшой, не очень понимаю, что тут имеется в виду точно. Ну, кстати, Дмитрий Анатольевич Розет известный тебе.
Да.
Весьма строгий, с одной стороны, юноша, молодой человек, жимый брат, мужчина, а с другой стороны, большой широты души, написал, что пример с машиной в кассу в комментариях. Весьма в кассу. Я не знаю, что
это значит. Чем в кассу? Вот где в кассу? То есть вот что это опрощение, говорит? По мне так это не опрощение, это, ну, об элементарная вещь. Одно дело прощение, эмоциональное прощение, да, а другое дело, ну, естественно, ты думаешь о том, что делать в этом случае, да?
Мы с тобой начали с того, что привели два разных определения, что такое прощение, и оба этих определения предполагают, что ты, я повторюсь уже в третий раз, предполагаю, что ты с прощенным человеком продолжаешь взаимодействовать на прежних условиях, забыв все то, что он тебе сделал. Но иногда бывает...
А ты уверен, что так? Вот, что прощение подразумевает именно это все-таки?
Ну, я считаю, что то, что написано в Википедии, да.
Википедия для меня вот не показатель. Ну, ладно, окей. Вот, смотри, вот есть, мы говорим о прощении, да, и можно, кстати сказать, в данном случае поговорить вообще о мифах вокруг прощения, вот, и о непрощении, да, вообще, если мы разобрались более-менее в дефиниции, то есть в определении прощения, да, что это такое, да, то окей. Это прямая, скажем, дорога к тому, чтобы поговорить вот прощение и непрощение. Всегда ли вот мы можем простить человека? Что такое? В чем вообще заключается вообще процесс прощения? Вот ты легко прощаешь людей? Владислав Игоревич, скажи мне честно, как на духу. Не один я на тебя сейчас смотрю, учти.
Слушай, мне казалось раньше, что я даже слишком легко прощаю людей в некоторых случаях.
Это ты в иллюзии пребываешь.
Раньше я так думал, да? В некоторых случаях я даже думал про себя, ну, по идее, я должен на этого человека огорчиться или расстроиться, да, там, обидеться на него. А что-то не чувствовал себе никакой обиды почему-то. И мне это вызывало странные эмоции по отношению к самому себе. Есть ситуации, в которых есть, к сожалению, вот есть обиды, которые я ношу в себе некоторые десятилетиями прямо. Вот я тебе честно признаюсь. Угу. Есть как минимум одна история в моей жизни, в которой я уверен, что человека не простил до сих пор. И, наверное, не смогу в принципе это сделать никогда, наверное. Ну, наверное, не знаю, а может и смогу с Божьей помощью. Но данный момент моего непрощения не мешает мне жить, потому что объект, так сказать, моей обиды находится очень-очень-очень далеко. Живет за границей, и до сих пор, пока мы с ним где-то не пересекаемся, я даже не вспоминаю о том, что между нами произошло. Ну, вот. Но как только память он всплывает, или я где-то на просторах интернета встречаю данного персонажа, то у меня сразу, к сожалению, это не очень приятно мне самому, всплывает эта обида, да, огорчение, расстройство.
Я понял, что ты легко прощаешь только тех, кто далеко как бы уезжает. Для того, чтобы ты меня простил, мне нужно уехать как бы далеко.
Ты и так достаточно далеко находишься от
меня. Значит, ты все равно еженедельно имеешь счастье лицезреть меня и, так сказать, устраивать со мной самые разные дискуссии, при всех обвинять меня во всех тяжких, что я такой весь ужасный, всех подкалываю, всех стараюсь, значит, оскорбить и так далее и тому подобное. Заметь, я никак на это не реагирую и, в общем-то, очень теплые чувства к тебе питаю.
Смотри, Дмитрий написал нам, есть подсознательное прощение и сознательное. Угу. Сознательное – это наш выбор, подсознательное – это наша операционная система. Тут нужно работать, чтобы подсознательно простить. То есть, если ты сознательно принимаешь решение, то ты должен еще поработать, чтобы и твое подсознание тоже простило. А Дмитрий Анатольевич пишет, если ты простил вора, укравшего у тебя деньги, значит, это, что ты должен доверять ему свой кошелек.
Да? Правда? Нет, я так не думаю. Вот, ну, честно, не думаю, что я должен доверять это человеку кошелек. Другое дело, что вот, ну, знаешь, я не знаю, тогда, видимо, по что мы поднимаем под прощением тогда. Вот вроде как бы все эти определения мы сказали, но всегда ли так? Я предлагаю вот сказать, да, я назову мифы о прощении, да, попробуем поговорить вот в эту тему, на эту тему. Тогда, может быть, нам легче будет выйти на тему, все ли можно прощать. Потому что, конечно же, мы сейчас назовем случай с тобой легко, да, из нашей темной, злой и неприглядной жизни, когда все мы эмоционально скажем, да как это вообще, да? Да, самый легкий из них – это муж-алкоголик, который каждый раз приходит и избивает свою жену и детей. Это самый легкий из них, понимаешь? Угу. Но, как бы, я предлагаю немножко это отставить, мы помним это, да? Потому что, ну, интересно, Дмитрий Анатольевич, если ты сформулируешь, более развернешь эту мысль. То есть ты, значит, прощаешь вора, да, и ты идешь к нему и говоришь, так, у меня тут 2 миллиона скопил в течение 30 лет себе на квартиру, подержи, я завтра приду, мне как раз нужно расплатиться. Да? Так нужно делать, если в результате. Если ты знаешь, что у человека искушение... Есть реальное искушение, да, присвоить себе и то, что ему не принадлежит.
Ты знаешь, как минимум одну историю в моем окружении подобного рода я знаю. Когда человек украл значительную сумму денег, там не 2 миллиона, не 3, но значительно для тех людей, у кого он украл. Ну вот, и он украл и сбежал с этими деньгами. Ну вот, а потом он через пару недель вернулся, как побитая собака, плохо себя чувствующий, потому что эти деньги он пропил, там прогулял, проторчал, проиграл в казино и прочее, прочее. Ну, вот, его приняли обратно в ту организацию, где он сбежал с деньгами, и спустя примерно месяц-два он вернулся к тем же обязанностям, в рамках которых, исполняя которые, он деньги украл. Его простили. Вот настолько.
У меня как бы... я не могу ничего сказать про этот случай, потому что он такой вот универсально прекрасный. Прям сейчас хочется полезть за платочком, смахнуть так скупую мужскую слезу, сказать, какие молодцы, замечательно. Вот. Ну, я как бы не могу так сказать, да? Я не знаю этого человека, я не знаю этой ситуации, я не знаю этих людей, я не знаю, почему они так сделали, да? Только из, не знаю, там, из желания быть хорошими, принять и дать еще один шанс, я это понимаю. Я очень хорошо понимаю, потому что прощение – это всегда шанс для другого человека.
Угу. Смотри, вот. Прежде чем ты мифы начнешь читать, все-таки, да, мы хотели мифы прочитать.
Да-да-да.
Александр Шубин говорит, чтобы простить, нужно, чтобы попросили прощения, а тот, кто виноват.
Вот, об этом хорошо поговорить. Спасибо, Александр. Очень-очень хороший, скажем, очень хороший повод поговорить об этом, да? То есть вот в этой позиции... Значит, в этой позиции эта позиция есть, и об этом стоит поговорить. Всегда ли так? Да? То есть всегда ли для прощения нужно, чтобы другой осознал свою вину? Вот это очень важный параметр. Давай, вот 4 мифа о прощении. Да? Итак, первый миф. Простить значит забыть. Это так, как ты думаешь? Или можно все 4 мифа я прочитаю, мы можем поговорить про них.
Давай все 4, потом попробуем пойдем снова.
Окей, давай. Миф первый. Простить значит забыть. Раз. Миф второй. Не прощу, пока не извинишься. Вот это как раз то, что, о чем говорил Александр. Миф третий. Прощает слабаки. И миф четвертый. Само пройдет.
Давай начнем. Давай-ка начнем с третьего мифа. Прощают слабаки.
Отлично, я так и думал, что ты именно этот миф тебе понравится.
Потому, нет, они все прекрасные, но почему я хочу заострить внимание на нем? Потому что у меня тоже был вопрос, не вопрос, а в пункте, который я хотел обсудить относительно прощения, который немножко похож вот, да, на то, что ты говоришь. Потому что, смотри, иногда у меня он звучит так: является ли прощение слабостью, да? То есть всего лишь... Но иногда прощают не потому, что... Как бы прощают? Не потому, что хотят простить, а потому, что не имеют возможности из-за слабости ответить и отомстить.
Ну, вот если нет, простишь, будешь как тряпка, которая тобой будет вытирать пол и все время пользоваться.
Это вторая сторона вопроса. Я к тому, что является ли прощение слабостью? Иногда то, что мы с тобой, как внешние наблюдатели, фиксируем и объявляем прощением, на самом деле является, опять же, слабостью человека в том смысле, что он хотел бы отомстить. Он бы хотел бы ответить тем же самым, да? Но не хватает духу, слаб, там, нет, обстоятельства не позволяют это сделать и прочее, прочее. И он как бы, знаешь, с большой тяжестью в сердце, ну ладно, прощу. Да? Mm-hmm. Хотя на самом деле, глубоко в душе, он хочет отомстить. Является ли прощение слабостью? Я думаю, что вот как раз таки, я думаю, что в некоторых случаях, именно по вышеназванному мной причинам, иногда прощение является слабостью. Uh-huh. Хочется сказать пафосное слово, что прощение — это всегда удел сильных людей, ну вот, но все-таки мне кажется, что прощение на бытовом уровне часто является проявлением слабости, как раз таки невозможностью постоять за себя, фиксировать свои границы и защищать их, в том числе.
Смотри, вот тот же самый случай я беру про вопрос про вора, которому отдали, вор, которому доверяют деньги, да, и автомобиль, который водит человеку, который не может этого делать, да, по физическим каким-то параметрам, да. В данном случае, да, ты как бы не будешь прощать этого человека за то, что он это делает. То есть он не достоин прощения.
Не достоин прощения?
Да. Ну, потому что он опять это делает. Или опять это сделает, как ты думаешь?
Я думаю, что фразу относительно лично самого себя, фразу «недостоин прощения» я бы применил бы к человеку, может быть, который бы не систематически воровал бы у меня деньги, uh-huh. или систематически разбивал бы мою машину, предположим, если кто, там, допустим, ребенок берет машину, постоянно ее разбивает, да? Или жена. Ну вот. Наверное, это бы относилось в моем случае к человеку, совершающему какие-то весьма такие, значит, фундаментально страшные поступки. Uh-huh. Систематическое насилие над детьми, например. Сексуальное, там, или над женщиной, неважно. Ты, uh-huh. Он... не знаю, там, совершил насилие, отсидел в тюрьме, по УДО вышел, потом снова совершил насилие, да, отсидел в тюрьме, опять его по УДО выпустили, там, да, ну, наверное, нет, да, если систематически совершает преступление, то прощать и подвергать наказанию его нужно, наверное, в этих случаях прямо радикально, да, подвергать наказанию.
То есть прощать, это означает забыть все, что он сделал, да?
А вот это тоже был вопрос, который мой к себе...
Это первый миф. Прости, значит, все забыть.
Прощение, знаешь, мне кажется, на бытовом уровне, на межличностном, это одна штучка, да? А прощение, когда мы говорим о коллективном прощении или государственном прощении преступника, то это совершенно другая история.
Нет, слушай, это я вообще туда не лезу, как бы в коллективное прощение. Это не моя сфера. Мне-то интересно разобраться с собой, а уж там как бы государство,
социальная
группа, церковь. Я не могу об этом говорить, понимаешь? Потому что вот, ну, как бы это не моя сфера, скажем, деятельности и так далее. Да? Я говорю про личное прощение. Если мы сейчас полезем в коллективную ответственность, все, мы утонем, скажем, сразу скажу.
Я думаю, что простить все-таки означает, для меня является все-таки пример. Я совсем чуть-чуть верующий человек. Угу. Вот. И мне кажется, что пример Христа, там, пример Бога, он показывает именно такое радикальное прощение. В Библии написано, что он за спину закидывает наши грехи, да, когда мы вступаем с ним вот в этот союз, или он с нами вступает. Но и он с нами ведет себя так, как будто бы ничего не произошло.
Ну, он говорит, да, грехов твоих не вспомину более, да.
И все, это значит, ну...
Здесь как раз один из самых важных таких моментов. У нас есть комментарий, Алла написала, цитирует Гюго «Отверженные». Я позволю Владислав Игоревич первым ответить на этот комментарий. «Когда вору подарили украденное, чем спасли во всех смыслах». Алла, замечательный пример, только с одной, я уточню одну такую вещь. Гюго был романтиком. И, соответственно, вы сейчас привели в пример романтический пример, да, то есть пример из произведения «Романтика», где, собственно, все стоит на таких предельных состояниях и на идеальном, да. То есть есть некий Жан Вальжан, который каторжник, он проходит от каторжника, встретившись с католическим епископом, да, очень быстрый такой, вот он вдруг внезапно. Я замечу, что Жан Вальжан после этого, после того, что с ним произошло, он еще и обидел мальчика. Вот, надо вспомнить этот момент. Этим самым Гюго показывает, что каждый проходит, в общем-то, сложный путь. Я думаю, что в реальности, конечно же, есть внезапные трансформации, да, когда человек встает лицом к лицу с тем, кто он есть сам, да, и лицом к лицу с Богом, и происходит духовная трансформация. Ну и даже в этом случае я уверен, что у него более длительный период. Да? То, что сделал епископ, это очень хороший пример, скажем, там, христианского поведения, потому что, собственно говоря, он тем самым показал, что как христианин, что у него нет ничего, да, и он готов за шанс спасение другого человека, вот всем, что он обладает, отдать это. Да? Это такой очень хороший образ. Но в реальности, скажем так, мягко не очень так все происходит. Да? Вот. И когда мы берем пример классического произведения, особенно если это произведение романтиков, просветителей и так далее, мы прекрасно понимаем, что есть условности. Это воображаемая ситуация. И в реальности Жан Вальжан гораздо жестче был бы. И вот не факт, что то, что сделал с ним, христианский служитель, он бы сказал: «О, окей, это мне обличение, я больше никогда так не буду поступать». Да?
Пример прекрасный, потому что мне всегда подсознательно хотелось бы, наверное, поступить так же, как этот священник, да, где-то в некоторых случаях. И опять же, я точно знаю истории из реальной жизни, когда именно такое поведение людей действительно меняло преступника, да? Но это какое-то прям удачное стечение обстоятельств, не знаю. Что вот человек оказался именно в том расположении духа, я имею в виду преступник, когда вот такое отношение к нему его как бы сокрушило. И чаще всего это касается людей, которые преступниками стали, скажем так, по вынужденным обстоятельствам, а не потому что это их, вот знаешь, это и желание сознательно прям рвать, грабить, и убивать, и насиловать. Не знаю, попали люди в такую сложную жизненную ситуацию, как, помнишь, вместо встречи «Изменить нельзя» вот этот герой, который потом, которого Глеб Жиглов застрелил, да? Он стал преступником из-за тяжелых...
Это совсем другая ситуация, согласен.
Так сложилось.
Опять же, вот здесь... Здесь вот интересный момент, да, мы вот прошли, вроде я прочитал все эти мифы, да, там простить значит забыть, но ведь простить не значит забыть, да, все равно у человека ты не забываешь этого, да, другое дело, что прощение – это процесс исцеления. Да? Это совсем немножко другая тема, да? что делает с тобой прощение, но прощение – процесс исцеления. Да? И при этом ты прекрасно понимаешь, что вот нанесенные раны, они могут болеть, ты можешь их вспоминать. Это не означает полное забвение того, что сделал человек. И более того, тут еще надо разобраться, сам человек сможет забыть то, что он сделал. Понимаю, если мы берем идеальные условия, когда человек осознает то, что он делал, а когда человек не осознает, считает, что это норма. Вот в чем вопрос-то хороший, да?
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. На моей странице там вообще такая прям битва титанов. Куча людей комментируют, и прекрасных комментариев они пишут, разговаривают друг с другом и с нами. Спасибо вам большое. По возможности я прочитаю некоторые из ваших комментариев в прямом эфире. Ну, вот, например, Алексей Юрьевич пишет: «Духовный рост без прощения невозможен».
Я подпишусь.
А я соглашусь только частично, потому что не очень понятно все-таки, о каком прощении, вот, глубина этого прощения какова должна быть, чтобы вырасти. Опять же, когда мы даем вору кошелек свой, который только что у нас украл, да, вот это прощение, или что все-таки мы, или прощение мы назовем просто отсутствие обиды и агрессии на человека, совершившего поступок, да? Вот он меня обидел, а я а я прошел путь исцеления собственной обиды на него, злость, ненависть и агрессия, и больше не испытываю к нему вот агрессию, ненависть, нелюбовь. Если вот это прощение, тогда ок, тогда я согласен с тем, что, наверное, духовный рост без прощения невозможен. Если же мы говорим о прощении в духе Господа, да, нашего, то, наверное, в полной мере оно даже и невозможно на нашей земле. В некоторых случаях и не нужно так прощать, наверное. Иначе в большинстве случаев наши преступники — это не Жанны Вальжаны, которые каются в грехах. Да?
Я говорю, что это довольно такой идеалистичный пример. Да.
Они сядут на шею и будут пользоваться нашей... Они думать будут, что мы слабаки. Мы-то думаем, что мы классные христиане про себя. А они будут думать, что мы слабаки, и будут раз за разом пользоваться нашей слабостью, так называемой, и наш мир просто в хаос превратится, наша жизнь в хаос в определенный. У нас будут пустые тюрьмы, да, потому что все преступники будут гулять на улице, и подонки будут продолжать избивать своих жен, насиловать детей, и женщин и прочее, прочее.
Здесь вот вопрос еще очень важный, когда мы говорим, например, о мифе «не прощу, пока не извинишься», например, да, вот хочу вернуться к этому, который подразумевает, что если человек прощает, может только тогда, когда человек осознает. И тут вопрос, для чего мы прощаем? Да? То есть мы прощаем, чтобы что? Чтобы изменить другого человека? То есть это, соответственно, движение вот вовне. Или прощение – это движение не только вовне, то есть понятно, что прощение – это, ну, как бы ни одни взаимоотношения не могут выстоять без прощения. Вот потому что мы все равно будем по отношению друг к другу совершать ошибки. Эти ошибки могут быть вольными или невольными. Например, я могу походя, чтобы проявить остроумие, да, там, так сказать, что-нибудь сказать Владиславу Игоревичу, и я не знаю его болевой точки. Я прямо в эту болевую точку могу угодить. А думаю, что ок, все нормально. Да? То же самое, ну, по отношению к жене, да, я даже знаю ее болевые точки, да, знаю ее болевые точки. Я решил так вот схохмить, и только потом думаю, опа, ну, что же это я? Вот, а она обиделась, и для нее это, ну, больно, потому что, знаешь, а больно вдвойне, потому что она знает, он знает мою болевую точку, еще и шутит об этом, да. Вот. А ты это делаешь, ну, совершенно сейчас неподсознательно, чтобы, так сказать, разрядить обстановку или еще что-нибудь. Да? Mm-hmm. Пожалуйста. Понимаешь?
Я думаю, опять же, я в самом начале сказал, что это очень сложная тема прощения. Она такая глубокая, многогранная, интересная. И так много различных подводных камней, не подводных камней, а нюансиков, нюансов имеет, да и подводных камней тоже, что вот так как-то примитивизировать ее я не готов. В каких-то ситуациях, конечно, человек должен попросить прощения у тебя. Но не потому, что не для того, чтобы ты его простил, а потому что он виноват перед mm-hmm. тобой. В некоторых случаях такой ситуации просто невозможно. Кто-то меня подрезал на дороге, да, наступил мне на ногу в метро, я на него вспыхиваю, там, яркая вспышка ненависти, да, к этому человеку, и потом вот эта обида на него конкретно начинает меня разъедать, убивать, разрушать. Я ее распространяю на всех водителей автомобилей BMW последней серии, предположим, потому что все они нехорошие люди, все они наглые, купившие права, вот, своровавшие деньги на покупку этой хорошей машины прекрасной. Ну, тут как бы никто у меня прощения не попросит, но я, очевидно, должен простить человека за этот поступок, потому что он меня, потому что нелюбовь, ненависть, злоба меня разрушают, самого лично меня разрушают, меня убивают.
Да, я тебе говорю, что один из объектов прощения – это я. Да, то есть я это делаю для себя, потому что мне плохо от этого, мне неестественно. Мне кажется, здесь как раз есть заложенный Богом механизм неестественности непрощения. Да? Вот потому что это зло, в котором мы живем, да, которое, и если дать этому разрастись, то, слышь, я не люблю вот этот про раковую опухоль, не потому что вот там что-то у меня какие-то ассоциации, а просто потому что это слишком часто применяемый прием, да, вот, это растет как раковая опухоль, но действительно это поглощает всего меня. У нас есть вот комментарии. Опять же, Дмитрий Розет пишет: «Прощать обиды, причиненные не нам, в чем-то гораздо легче, чем в чем-то гораздо труднее. Если не читали истории Кори Тен Бум, полюбопытствуйте. Для чего или почему? В Писании скорее почему. Прощайте, как он простил. Насчет прощать тех, кто просит прощения, Господь на кресте простил убийц, не дожидаясь их раскаяния». И да, ну вот я как раз тоже об этом говорил. Если забыть, то не нужно прощать. И Алла написала: «Может быть, если не забыть, но не вспоминать». Вот, это правильно, я согласен. Для начала в общении с этим человеком, а потом в мыслях, тогда и забудется само. Мы же многое забываем, и что плохо, хорошего не помним. И сколько Господь нас прощает, окружающие нас люди, если мы не обижаем никого и не нуждаемся в прощении, ведь у Бога нет малых или больших грехов. Здесь я и согласен, и не согласен в том плане, что мы не забываем, мы проходим процесс исцеления. То есть первый шаг в сторону вот прощения, на мой взгляд, да, такого, это прощение не вспоминать, да, мы хотя бы не пытаемся постоянно держать это перед лицом человека, да, там, я помню, как Владислав Игоревич что-то мне сказал, я говорю, и так в шутку, ну, конечно же, я вот, так сказать, не помню тот самый случай, когда ты мне это, соль-то насыпал в чай-то, конечно, никогда, или там что-нибудь, это тебе не соленый чай, постоянно, да, то есть вот.
Я бы, знаешь, уточнил.
Человек и его поступок все время вспоминая, да?
Я бы, знаешь, уточнил, не вспоминать, а не предъявлять обидевшего
претензию. Да, ну, не вспоминать, значит, я понимаю, о чем Алла говорит, о том, что ты сам для себя даешь, ну, как бы сам для себя вот в этом упражнении, в этом духовном упражнении не прибегать к этому воспоминанию, да, или когда прибегаешь к этому воспоминанию, делать с этим что-то, да, ну, говорить с кем-то об этом, молиться о том, чтобы Бог вот забрал эту горечь и так далее. Потому что прощение все-таки это часто длительный период. Иногда прощение вот так вот бывает. Это действительно так. Очень серьезный конфликт. И, в общем-то, все это бурлит. И вы попросили прощения, и ты увидел, что человек открыт, и он увидел, что ты открыт, и вот это происходит исцеление сразу. Да. Такое бывает действительно, и ты не вспоминаешь, или вспоминаешь с усмешкой, и говоришь, слушай, какой же я идиот был, ну, что в этом варился-то столько времени, да? Но все равно это очень важные вещи, да, которые прежде всего говорят об исцелении отношений.
Слушай, ну, если в реальности, смотри, возвращаясь к последствиям, к наказаниям и всем прочему, у тебя там сосед украл козу, предположим, да, там, пропил ее, ну вот, в деревне, ты его простил за проступок, понимая его слабости, что он грешный, ты тоже грешный, все такое прочее, вся вот эта лабуда, да, христианская, на самом деле не лабуда, да, будешь ли ты требовать от него компенсации этой козы?
Хороший вопрос, ты знаешь, вот это прям хороший, серьезный вопрос. Все зависит от твоего решения, мне кажется, и взаимоотношениях с этим человеком. Хотя, вот если говорить о вот этом словосочетании, для меня тоже не совсем понятно, радикальное прощение, то, по идее, нет. Осознавая его слабости, ты прощаешь и берешь на себя, да? Это вот в Библии несколько, мне очень нравится примеров, когда он взял на себя, да? Вот, значит, и здесь, мне кажется, да, если такое вот, если мы говорим о таком радикальном или вот полном прощении, то да, ты понимаешь и говоришь, что я этого больше тебе как бы не доверю, да, может быть, да, или в определенный я буду смотреть, как бы, вот. Но тут, опять же, вот прощение означает, что я все равно буду доверять этому человеку, но мы же понимаем, что подорванное доверие, чтобы оно восстановилось, нужно время. И чувство тоже, для исцеления чувств тоже нужно время. Поэтому, когда мы говорим, знаешь, вот меня, знаешь, что меня больше всего, скажем, вызывает скепсис, когда мы говорим про вот такие случаи про прощение, все в церкви плачут, свидетельство, простил врагов, там, убить сына и так далее. Да? Я писал статью про одного, значит, такого, скажем, в Африке был один из мятежных генералов, который там убивал всех напрочь, потом он стал, значит, христианин, стал ходить и просить прощения у людей, которые вот он нанес, там, убил детей, там, и так далее. Ну, представь себе, да, там, не все его принимали, соответственно, да. И вот женщина, из которой у нее ребенок потерял зрение, да, вот. И когда я увидел интервью, она говорит о том, что да, я его простила, да, но боль-то у меня осталась. Вот, пожалуйста.
Так прощение ли это? Может быть, это
мне
прощение,
кажется,
которое...
Да, это процесс, да.
Так вот, может быть, это прощение, которое просто не завершило свой путь еще?
Может быть, да. Может быть, это еще находится прощение. Может быть, этот... ну, вот, понимаешь, я понимаю Бога, да, в некотором смысле. Я полностью его, естественно, понять не могу, но вот в некотором смысле. Да, но я прекрасно понимаю, что когда... прощайте, прощены будете, Христос говорит. Он очень хорошо понимает, он это говорит, очень хорошо понимая нашу природу. Да? И то, что происходит внутри нас во время прощения и когда мы не прощаем.
Я тебе расскажу одну историю. Я обоих этих людей знаю неплохо, скажем так. Был некий человек, который вел асоциальный образ жизни, ну, прямо скажем, был преступником, да? Ну, вот. И каким-то образом там одна девушка попала в их компанию, которую они, в общем, приучили к наркотикам, эту девушку. Хорошая, обычная девчонка, но попала в плохую компанию. Ее приучили к наркотикам, естественно, все ей пользовались как только могли, этой женщиной, девушкой. Но вот, разрушили полностью ее жизнь, потому что она вот стала наркоманкой, да, самой последней. Потом этот паренек попал в тюрьму по другим там преступлениям. Ну вот. А он был таким отъявленным негодяем, прям, понимаешь, прям преступником. И вот сидя в тюрьме, он получил письмо от этой девушки, которая к этому времени стала уже верующей. Ну вот. И она смогла его простить. И в письме она ему написала, что «Привет, ты знаешь, я стала верующей христианкой, и я смогла преодолеть всю боль, которую ты мне нанес. Я тебя прощаю, живи счастливо, там, прими Христа, Он тебя тоже простит, твоя жизнь изменится». И это послужило той точкой, которая полностью изменила этого человека. И сейчас эта женщина, вот та самая, да, которой он сторчал, и этот мужчина вообще в одной церкви находится.
Ну, видишь, я не могу похвастаться такими, такой глубиной, так сказать, жизненных коллизий в своей жизни, да, но могу сказать, ты сейчас привел пример других людей, я могу привести свой личный пример, да. Я ухаживал за девушкой и был, мягко говоря, очень неприятным типом.
Еще более неприятным, чем сейчас?
Да, еще более неприятным. Представляешь, вот, какой ужас еще был, да. Это как вот из знаменитой истории, которую рассказывал Михаил Маргулис. Он говорит, представьте себе, что если дедушка был бы верующий, а эта бабушка была бы еще и неверующей. Да? Вот. Добрый неверующий дедушка и злая верующая бабушка, которая всех доставала. Вот представьте себе, какой я еще был неверующим. Да? И мы расстались именно из-за моих поступков, да, из-за разочарования во мне. И когда я уверовал, вот, меня это долго, долго во мне сидело, вот, я, в общем, почувствовал побуждение, понимаешь, обычно в этот момент Господь проговорил в мое сердце, я просто почувствовал побуждение, вот не было такого, знаешь, я встаю, и неоновая, Игорь Николаевич, покайтесь и восстановите взаимоотношения с этим человеком, да. Но я почувствовал побуждение, я не мог это. Я написал ей письмо в ответ и послал ей, значит, такие христианские буклеты, когда я там был увлечен таким буклетиком Роберта Уэйдла «Во что я верю». Вот, популярные такие брошюрки были, их много было там в 90-е. Вот, и получил в ответ, что вот спасибо большое, да, я долго не могу тебя простить, но вот Господь мне однажды сказал, что вот если ты просишь прощения и не прощаешь, там, я тебя типа простил. То есть вне зависимости от наших, скажем, дальнейших путей, они разошлись, да, вот, и она пришла к Богу, значит, и я тоже. Вот это мой личный опыт. Я прекрасно понимал, что я сделал, для меня это было хорошо. Я понял, что я не без этого, ну, нормально я не могу, то есть я неспокойно. Вот, и это тоже, да, да, но понятно, что, ну, как бы есть вещи, мы же говорили о том, что... надо ответить на главный вопрос. Вот есть ли, всегда ли нужно прощать в принципе? Если прощение – это принцип жизни, например, человека и мира внутри себя, внутри своего сердца, внутри своей души, и мы говорим, если мы говорим как христиане, о мире с Богом, то не прощение других людей, о каком мире тогда с Богом может идти речь?
Опять вопрос, знаешь, мне кажется, мы еще на 2 часа должны эту тему говорить, да, с тобой, на самом деле.
Согласен.
Не меньше. Вот видишь, этот вопрос, это как в анекдоте, да, про белочку Иисуса Христа.
По идее, мы знаем ответы правильно.
Да, правильно ответы мы знаем. Да,
но очень, не бывает.
Да? Но очень на белочку похоже. Потому что, да, вроде как бы нужно. С другой стороны, мы сталкиваемся с тобой с такой жестокостью жизни, с такой несправедливостью, с такими отвратительными людьми, вернее, их поступками, не людьми, поступками, да, люди, я сделал уточнение, но вот, что ты понимаешь, ты не имеешь права простить этого человека, или, по крайней мере, ты должен, может быть, не испытывая к нему ненависти, максимально его наказать за его поступок, максимально, да? Я сейчас говорю об уголовном каком-то наказании,
естественно, и прочее. Да, я понимаю тебя, да.
Ну, то есть, да, мы не испытываем ненависти, мы попытаемся не испытывать ненависти и не любовь, но с любовью гипотетически мы отправим его на эшафот, да, там, электрический стул, но с большой любовью. Потому что, ну, как бы, такому человеку не место в нашем обществе. Нельзя такой поступок прощать, потому что оставлять его без наказания. Ну, вот. Вот с чем сталкиваться в жизни. И мне кажется, что эта дилемма прощать, она будет нас преследовать всегда, потому что все-таки, наверное, я бы под прощение назвал бы то, что я уже называл чуть выше, что это не восстановление статуса человека в его прежнем статусе, об этом написал в комментарии, кажется, Алексей Евреевич тоже, да, что прощение – это когда мы возвращаем прежний статус обидчику. Это, наверное, все-таки отсутствие ненависти и обиды по отношению к нему. Вот что такое прощение.
Ну, прощение – это, по крайней мере, шанс для того, чтобы человек, скажем, сам восстановился, скажем, мягко говоря. Тут очень нужно расшифровывать, примерно такая мысль, да, о том, чтобы мы даем еще один шанс, еще один шанс, еще один шанс, как Христос отвечал, да, Петру, до скольки раз нужно прощать, да, 77 раз, да. То есть вот настолько, насколько человек согрешает, да, вот, ты должен давать ему шанс, как Бог дает шанс каждому из нас.
Вот опять же правильный ответ, да, как быть в реальности и в более сложных, когда дело касается не меня лично, а когда дело касается моей семьи там и всего прочего, про ту же козу, да. Но если я живу один, это коза лично моя, наверное...
Да, намного легче, да.
Да, я готов как бы отказаться от козы и питаться там акридами и диким медом, да, но когда у меня несколько детей, и они пользуются молоком этой козы, пользовались молоком этой козы, а ты мне лишил моих детей питания, нет. Да, будьте любезны вернуть эту козу мне, каким-то образом компенсировать, потому что за моими плечами еще есть люди. Я готов взять на себя это бремя, а они готовы ли? Почему я должен на них взваливать твои грехи?
Подытожим. Время-то наше закончилось уже, нашего эфира.
Да. Мы ни к чему не пришли, друзья.
Мы пришли к тому, что прощение, безусловно, это процесс взаимный, да, как и обидчика, так и обижаемого, раз. И человек не только потому, что он хочет простить этого человека, но еще и для себя это делает. Мы говорили о том, что прощение очень сложная тема, и каждый раз тебе приходится решать ее самому. И очень важно, что прощение – это всегда шанс другому человеку. Если мы хотим, чтобы нам давали шанс, то мы должны уметь давать шанс другому человеку. Это лично мое мнение.
Спасибо всем за комментарии, я их все прочитал, на моей странице они все прекрасны, и я постараюсь каждому ответить по возможности на все них. Всем пока.
Всем пока.